Наполеон, агрессор, напавший на Российскую империю, это даже не обсуждается.
Соответственно, мы привыкли считать Россию в данной ситуации державой, обиженной, подвергшейся нападению. Так оно летом 1812 года и было. Однако, когда мы смотрим на особенности развития внешней политики России первого десятилетия 19-го столетия, мы видим, что Россия и Франция, революционная Франция, потом Франция эпохи консулата и эпохи империи, провели почти одинаковое количество войн. Войн отнюдь не оборонительных, войн, в ходе которых ставились цели захвата территории, присоединения неких земель. Для Российской империи, мы не о Франции сегодня говорим, для Российской империи это, во-первых, ведущаяся с 1804 года война с Ираном. Для России это ведущаяся с 1806 и, слава богу, законченная в 1812 году накануне нашествия война с Османской империей. Для России это достаточно известная, громкая и удачная война со Швецией, в ходе которой Россия получает всю Финляндию. Соответственно, для России это война, в ходе которой мы пусть и не воевали, там 2 убитых, 3 раненых, и тем не менее война с Австрией, за которую Россия по благословению Наполеона получила территориальные приращения небольшие. В конечном итоге все это вместе показывает, что и та, и другая сторона, которые будут участницами конфликта 1812 года, войны, вели достаточно активную, если хотите, можно говорить об агрессивной внешней политике, и это, наверное, вполне естественно для государств, чувствующих внутренние силы и ресурсы, которые были у той и другой стороны, для расширения территорий, которые они способны освоить. Не просто захватить и присоединить, но освоить. И вторая парадоксальная, быть может, мысль, которая, как я знаю, по сути, которой, как я знаю, по сути, завершилась предыдущая встреча лектория, это мысль о том, что России эта война была нужна не меньше, чем Франции. России в данном случае не миллионам крестьян, в данном случае, быть может, не нескольким десяткам тысяч купцов той или иной гильдии, быть может, не целому ряду представителей различных сословий, но эта война вполне укладывалась в представление императора Александра о ситуации внутриполитической. Насколько я знаю, к сожалению, не смог присутствовать последними событиями, о которых говорили с этой трибуны в прошлый раз, была тяжкая, немного слезливая встреча императора Александра и Михаила Михайловича Спиранского, отправленного в ссылку, отправленного, в общем-то, попавшего в опалу. Человека, который предложил на тот момент, ну, мягко скажем, либеральные, а по сути революционные меры преобразования не только и не столько государства, сколько общества и вообще его структуры. Господа, у меня есть очень четкое ощущение, что всю свою жизнь не только сам Александр, но и его младший брат Константин, они не забывали о страшной ночи 11 марта. Мы знаем, что в ответ на предложение Спиранского в Петербург шли письма и прошения о остановке столь яростной и столь агрессивной преобразовательной деятельности статс-секретаря. Мы знаем, что большинство русского дворянства, нет, это уже не митрофанушки фонвизинские, да, но тем не менее это люди не готовы отказаться от своего исключительного положения, от своих привилегий. Выразителем данной позиции, вы, наверное, знаете, стал наш дорогой граф от истории, официальный историограф будущей императорской фамилии Николай Михайлович Карамзин, в своей записке о старой и новой России, сформулировавший, по сути, будущую теорию официальной народности. Православие, самодержавие, народность. Я не буду сейчас раскрывать суть этой теории, не в этом смысл. Но в череде своих размышлений и рассуждений он находит место оправданию существующего общественного порядка, он находит, в общем-то, оправдание и объяснение объективности основ крепостного права, и, в общем-то, он выражает мнение большинства помещичьего, как принято говорить, дворянского сословия, землевладельческого сословия России. Для Александра это достаточно значимый сигнал. Высшее или просто общество, под которым понимается всего 1-2% населения, в той или иной степени расколото. У нас есть в Петербурге кружок франкофилов, готовящий, в общем-то, свой проект, если не конституции, то некоего конституционного акта. Это не конституция в полном смысле слова, но некие предложения, проекты они готовят. У нас есть целый ряд известных достаточно либералов. Кто-то освобожденный еще из ссылки, вызволенные из ссылки после эпохи Павла I, кто-то еще. Общество расколото. И Александр в этой ситуации, заинтересованный в укреплении позиции России, как любой другой монарх, он подогревает, он ведет дело к конфликту, он не боится этого конфликта, ибо подготовка к войне начинается еще задолго до официальных нот о разрыве дипломатических отношений. Нот официальных – это образное выражение, по сути, война была объявлена буквально накануне. Соответственно, что мы с вами видим? 1810 год. Сватовство императора Наполеона, только что давшего отставку, уж извините за такой термин, своей любимой Жозефине, и сватающегося к двум принцессам европейских дворов. В Европе тогда говорили, та страна, чью принцессу он возьмет, будет у него в союзниках, та страна, чья принцесса ему откажет, окажется в состоянии войны. Так оно через 2 года и случится. Притом отказ император Александр объясняет очень своеобразно. Дескать, его сестра еще слишком юна, чтобы выйти замуж, а во-вторых, решает все в императорской фамилии вдова императора Павла I, Мария Федоровна. Спустя несколько месяцев подписывается брачный договор, и сестру императора выдают за владетельного князя Священной Римской империи. Оплеуха. Дальше больше. Интересы Российской империи и Франции пересеклись в османском вопросе, и это пересечение, которое могло быть нивелировано уступками России в непринципиальных вопросах. Этого отступления не было. Александр I велел своему послу действовать крайне жестко на неофициальных переговорах, потому что идет война, и, в общем-то, вопрос так и не был разрешен. Александр I с 1810 года более чем в 2 раза, вы понимаете, других центров силы и власти в России нет, увеличивает военный бюджет. Реорганизуется артиллерия, благодаря усилиям тоже такого одиозного лица, о котором мы привыкли судить по, ну, едва ли не литературным произведениям и таким полуисторическим анекдотам, с помощью графа Аракчеева. В нее вливаются не просто новые средства, она получает новую структурную организацию. И здесь разговор о том, что хочешь мира, готовься к войне, не действует. Артиллерию в данном случае готовят не к парадам, а именно к боевым столкновениям. Получает новую организацию, по примеру, кстати, Франции и вся русская армия, соответственно, перевод целого ряда подразделений на 3-членную систему. В конечном итоге мы сталкиваемся с новым таможенным тарифом, буквально накануне войны. Господа, да, в этом заинтересован несколько сотен крупных купеческих домов в Петербурге и Москве. Для них это в той или иной степени выгодно. Все остальные, в общем-то, не получают от этих заградительных тарифов ничего. Но Александр I идет на это. Он подталкивает ситуацию к войне, так же, как к войне движется сам Наполеон. Поймите, я никоим образом не оправдываю французского императора, или, как правильно это звучит, императора французов, а изначально императора французской нации, не оправдываю никоим образом. Просто хочу показать, что война была нужда. Это война для консолидации нации. Мы не можем судить, у нас нет, к сожалению, ссылок на документы или переписку, что государь-император именно так ощущал ситуацию. Но по тем действиям, которые он проводил, очень похоже. В конечном итоге, мы говорим о том, что к войне двигались стремительно. К войне, которая должна была решить, кто будет главенствовать в Европе. Главенство в Европе, для России это в первую очередь страны Центральной Европы, для Франции это также страны Центральной Европы, сама она контролирует всю западную часть субконтинента. В конечном счете это вопрос о гегемонии. И этот вопрос должен был быть разрешен. Когда говорят о нашествии на Россию, мы сразу упоминаем и вспоминаем несколько очень значимых, въевшихся с раннего детства, постулатов. Итак, Наполеон у нас очередной Цезарь, очередной Александр Македонский, завоеватель мира. Не спорю. У нас есть такие цитаты императора, как «Нора для кротов ваша Европа, великие цивилизации рождаются на Востоке», «Мечты прийти с Востока с армией христиан и так далее и захватить Европу», есть ссылки на это. Но тем не менее, не забывайте, Наполеон – великий прагматик. И он очень твердо и четко, ясно оценивал возможности контроля над территориями. Поэтому, когда говорят о, уже более близко к нашей теме, о желании захватить и поработить Россию, господа, это нонсенс. Мы можем ввести на территорию России все мужское население Франции, поставив его под ружье. Не хватит даже на европейскую часть. Поэтому императору Александру Первому в той или иной степени, не то что легко, но в общем-то было вполне удобно сказать, что я скорее отступлю до Камчатки, одену сермяжную одежду и буду есть картофель со своими крестьянами, чем подпишу унизительный мир. Это вопрос, в общем-то, понимания просторов и пространств империи. Подготовка к войне заняла у обеих сторон последние несколько лет. Я не буду сейчас возвращаться к нескольким достаточно сложным вопросам столкновения интересов Франции и России, Наполеона и Александра I, в частности, столкновений, которые произошли в Эрфурте. Я не буду возвращаться к тому, что между ними существовала давняя личная обида, в первую очередь со стороны Александра I. Но мы с вами должны начать эту войну и увидеть, что же конкретно планируют стороны, как они видят разрешение этого конфликта. Следующее. Москва. Мы с вами, находясь в самом центре нашей столицы, привыкли думать, что император Наполеон, переходя через Неман, во главе более чем 400 тысяч, еще 200 тысяч подтягивались по ходу войны, соответственно, привыкли думать, что Москва – это центр, не вселенной, прошу прощения, Москва – это цель или конечная цель войны, похода. Ни один документ не говорит нам о подобном. Москва начинает звучать в момент, когда приходит наконец осознание, очень нехорошее осознание, что от него уходит не только армия, с которой нужно сражаться и побеждать, как привык Наполеон, но и уходит, в общем-то, население, а он это уже видел. Он это видел в Испании, и ему это очень не нравится. Мысль о Москве появляется, по сути, на четвертой неделе похода, когда идет осознание того, что, в общем, все идет по совершенно иному плану, чем тот, который мы себе создали в некоем воображении. Москва, и Наполеон это четко осознавал, есть мемуары его полководцев, его маршалов, в которых пишется, что Москва считалась, может быть, целью второй кампании, второй русской кампании. Первая кампания, ее конечная цель и то, Наполеон оговаривался, что если вдруг русские отступят так глубоко, это Смоленск. Второй год, это уже в худшем случае Москва. Но опять же, великий прагматик, великий, мыслитель, он не мог не понимать, что застрять на столь долгое время в далекой для Европы России, это опасно. Он это понимал и не зря понимал. В сентябре 1812 года, когда французские части уже в Москве, у нас в Париже происходит вот такая мелочь, как заговор умалишенного республиканского генерала, помещенного в сумасшедший дом, но выбравшегося оттуда с несколькими сообщниками и едва ли не завладевшего всем Парижем. Его сумели арестовать только после того, как, в общем-то, убедились, что он неадекватен. Наполеон не стремится ни на Москву, ни вглубь России. Ему это не нужно. И его планы территориальные, господа, любая война требует компенсации. Его территориальные претензии, его планы распространяются, по сути, на области, которые мы получили не так давно, во второй и в конце XVIII века, мы получили от Речи Посполитой, по сути, разрезав ее на части. Он создает, как вообще французская дипломатия всего, вспомните, XVIII века, он создает буферное государство, не позволяющее России двигаться и слишком активничать в Европе. Речь идет о герцогстве Варшавском. Усилив герцогство Варшавское и добившись, в общем-то, признания своих заслуг в этом деле, он тем самым, в принципе, получает санитарный кордон против усиления России. А герцогство Варшавское, он не боится его, потому что формально государство независимое, по сути, все вопросы на территории герцогства до 1811 года решает маршал Николя Даву, который сидит там в качестве наместника и, в общем-то, управляет данной территорией. Поэтому все подготовительные меры, расчет, продовольствие, снаряжение делается на достаточно краткосрочную кампанию, кампанию в пределах приграничных областей, и, в общем-то, все это должно закончиться, по мысли Наполеона, до первых холодов. Это, опять же, пессимистичный прогноз. Что наблюдается на самом деле? А на самом деле русская военная мысль, на самом деле русская военная руководство, генералитет и, что самое главное, в течение последних лет военный министр Михаил Богданович Барклай де Толли ко времени начала войны имеют достаточно стройный и четкий план ее проведения. Я даже скажу больше, имеют два плана. К вопросу о том, кто готовился к войне. Это не есть обвинение России. К войне готовятся, дабы не быть битыми. У России есть два плана, притом оба рассмотрены императором. К сожалению, четко и ясно ответить на вопрос, какой из них был уже включен, какой из них был задействован на начало кампании 2012 года, не представляется возможным. Но эти планы упираются еще в встречу в 1807 году Михаила Богдановича Барклая де Толли с прусским историком Нибуром, которому генерал Барклай объясняет, что в случае, если Франция все-таки двинется дальше, а 1807 год это Тильзит, это, в общем-то, французы на границах, великая армия на границах с Россией, русская армия предпримет массированное, так не говорят, извините, стратегическое отступление, увозя с собой ценности, если невозможно, сжигая их, предлагая населению уходить от путей исследования неприятельских войск, и в конечном итоге мы выходим на принципы ведения, ну, если хотите, скифской войны. Это сказано в 1807 году. Став военным министром, Михаил Богданович разрабатывает, кроме этого проработанного плана, разрабатывает и иной план. Дело в том, что герцогство Варшавское занимает, с одной стороны, очень выгодное стратегическое положение, вклиниваясь в границу России. С другой стороны, тем самым оно подвержено фланговым обходам и вторжению с двух по сходящимся направлениям. Поэтому второй план предполагает превентивный удар по силам Великой армии, французской армии, находящейся в том числе в Великом герцогстве, и началу войны самостоятельно для пресечения попытки нападения на Россию, для выхода на восточно-германские крепости и для, в общем-то, подталкивания к вступлению в войну против Наполеона Пруссии. В конечном итоге данные, которые умудрилась получить русская разведка, зарождавшаяся в то время, заставили все-таки в Петербурге придерживаться скорее оборонительного плана. Хотя, когда вы разбирались, читали, знаете, как были расположены войска на границе, на российской границе западной, не вызывает удивления столь массированное растягивание сил, дробление и растягивание. Естественно, нельзя содержать на одной местности армию более чем может прокормить эта местность. И тем не менее, мы видим очень интересный момент. Две армии стоят, по сути своей, в направлении вот этих фланговых ударов по герцогству Варшавскому. Вопрос до сих пор открыт. Историки сегодня, конечно, прекрасный момент для этого, 200-летие войны 12-го года, которая позволила, во-первых, провести ряд круглых столов, семинаров для изучения в том числе этого вопроса. Ну, теперь, наверное, задав эти риторические вопросы, наверное, стоит переходить к самому действию. И, вы знаете, здесь наступает момент, я считаю, заслуженной похвалы как самому Александру Первому, так и признание вообще мудрости его как политика. В свое время, споря со своим коллегой, я поклонник, в общем-то, и поклонник, да, императора Наполеона, его талантов, его административных талантов, я, восхищенно рассказывая своему коллеге, вдруг натолкнулся на мысль, мы одновременно обсудили, меня попытались остудить, о том, что, конечно, да, Наполеон – это Наполеон. Но конечная победа вырвана и, в общем-то, спланирована именно императором Александром. И если бы Наполеон, да, остался, не если бы, а Наполеон остался у нас в памяти как великий мученик, то император Александр в конце жизни гордо носит титул такой публицистический, тем не менее, Агамемнона Европы. Значит, речь идет о том, что император Александр, получив информацию о вторжении французских войск и начале войны, он планирует возглавить русскую армию, он планирует, в общем-то, активно участвовать, хотя он честно осознавал, и об этом есть свидетельство, что полководец он не самый удачливый, скажем мягко. И в этот момент срабатывают, вы знаете, вот те пружины, которые заставляют царедворцев в какой-то момент отбрасывать всякую, если хотите, тактичность, всякую лесть и говорить прямо в лицо, что они думают. Собрание из высших сановников, сопровождавших императора Александра, принимает решение просить его уехать от армии. Господа, нужно быть совсем недалеким человеком, чтобы не понять тонкий намек. И Александр I, смирив гордость, уезжает от армии. В письме сестре он признается, что ему было понятно, чего от него хотят, но он посчитал себя более полезным, будучи в Москве, куда он заедет по пути, и потом в столице, дабы успокоить общественное мнение, и дальше следует объяснение, почему же он так поступил. На самом деле он понял все. И освободив руки командующему русской армией, там, генералу Барклаю де Толли, он тем самым, в общем-то, поступил более чем достойно для политического деятеля. отбросив амбиции, которые у него были более чем велики. Отъезд государя, в общем-то, создает, наконец, более спокойную обстановку для выяснения сил противника, для начала, в общем-то, каких-то контрдействий, но есть один момент и очень, мне кажется, спорный. Как известно, противоположности притягиваются. Как известно, какого-то яркого политического деятеля, блещущего идеями, фонтанирующего идеями, всегда поддерживает целый ряд технических работников, тех, кто делает черную работу, незаметную. Тем не менее, вот здесь очень интересный момент. Вот таким фонтанирующим своим задором, удалью, отвагой, желанием сражаться у нас будет командующий второй русской армией генерал Петр Иванович Багратион, генерал инфантерии. Вот он готов броситься в первый же бой со своими более чем 40 тысячами. Он готов начать войну тут же, не отходя от мест дислокации своей армии. Понятно, что никто не оспаривает храбрость русских войск. Никто не оспаривает, в общем-то, таланты полковых, дивизионных, корпусных командиров. И все же это было бы на тот момент самоубийство. Да, чаще всего мы говорили, опять же, историография долгое время говорила чуть ли не более чем вдвое превышавшие силы русских войск в французских частях. Не все так плохо. Наполеон в первом эшелоне переводит порядка 400 с лишним тысяч. Русские, если стягивают все силы и резервные корпуса, стоящие во второй линии обороны, обладают более чем 320 тысячами. Однако разбросанность сил, а Наполеон ведет свои войска, опять же, не единым фронтом, но тем не менее достаточно собранно, скорее превратили бы порыв генерала Багратиона в самоубийство, в потерю одной из частей армии. А вот таким, вы знаете, техническим, очень грамотным, очень спокойным человеком, смирявшим пыл командиров частей и соединений, является тот самый военный министр Российской империи, генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Именно ему удается, нанеся целый ряд небольших, но очень чувствительных ударов, чувствительных для, скорее, гордости великой армии, французской армии, чем для ее количественного пока состава, ему удается уводить свои силы от, ну, в общем-то, от разгрома, по сути своей. И ему еще удается, кроме того, что смирять своих полковых, дивизионных, корпусных командиров, а это 115 тысяч человек, более 500 орудий и так далее, ему удается смирять письмами вот этого брызжущего энергии генерала Багратиона. И каждый из них по-своему хороший и интересен. Но в той ситуации линия Барклая, линия на постепенное стягивание сил при общем стратегическом наступлении, она была, по сути, единственно правильной. Это, кстати, подтвердит и приехавший к армии в свое время Михаил Илларионович Кутузов. Соответственно, план, который предусматривал переход русской армии в возможное контрнаступление, затрагивал такое географическое место, как Дрисский лагерь. На Западной Двине лагерь, который предполагал, в общем-то, приковать к себе силы Наполеона. Наполеон должен был всеми войсками обложить русский лагерь, попытаться атаковать его, в то время как, ну, в общем, знаете, такая игра в кошки-мышки, непонятная очень. А в то время как вторая русская армия незаметно, а может быть подойдет и третья генерала Тармасова, ударит во фланг и тыл французам и погонит их прочь. Вы знаете, ну, зная когда-то генерала Бонапарта, зная императора Наполеона, зная, кстати, блестящую плеяду его маршалов, ну, план, конечно, не выдерживал критики. Хотя его автор, в общем-то, в свое время составлял планы очень удачных кампаний, но вот этот был, конечно, бессмысленен. Огромные средства, вложенные в строительство Дрисского лагеря, закончились ничем. Проехавшаяся по лагерю накануне прибытия войск комиссия в общем-то, признала, что стоянку в Дрисском лагере мог придумать или дурак, или изменник. Поверьте, это более чем серьезные слова в обществе том, где вопросы не только профессионализма, но и личной чести были крайне высоко ценились. И русская армия, точнее первая армия генерала Барклая, простояв несколько дней, уходит дальше на восток. Выполняя, помните, тот самый план ухода. И стоит отметить, что уже с Дрисского лагеря мы имеем свидетельство о первых партизанских отрядах, отправляемых на фланги наступающих частей противника. Первые партизанские отряды – это не, опять же, по легенде, по традиции, рассматривающиеся в историографии Денис Васильевич Давыдов со своими 50 казаками и 80 казаками. Нет. Первые партизанские отряды для рейдов и первые партии регулярных и казачьих войск на флангах французской армии – это уже Дрисский лагерь. Это все тот же, получается, какой-то панегирик, да? Это все тот же Михаил Богданович Барклай-де-Толли, оценивший пользу, ну, кто бы ее не оценил, в пресечении коммуникаций, в возможности контроля за движением противника. Для этих целей как раз и используется легкая кавалерия, которая вполне боеспособна в русской армии, как и любая другая. Отступление осложняется тем, что здесь историография нам более-менее четко все рисует. Отступление осложняется тем, что Наполеон жаждет сражения, он двигается к этому сражению, по сути, тремя крыльями. В центре основные силы, в основном их ведет или сам император, или принц Евгений Бугарне, вице-король Италии. На флангах две группировки, которые должны подгонять и охватывать фланги отступающих русских войск. На левом фланге, ну условно на северном, у нас отступает первая армия, на южном из пределов Южной Белоруссии отступает вторая армия. И вот это отступление, оно осложняется тем, что попытка разделить и как минимум не дать уйти хотя бы меньшей из армий, тяжелее всего приходилось именно генералу Багратиону, она заставляет Барклая, в общем-то, отступать и ускорять отступление. Но при этом он не забывает о том, что обещал. Ценности, хлеба зреющие, соответственно, постройки, пригодные для каких-то военных целей, в конце концов, даже население. Нам известны приказы по армии, которые предполагают при нахождении крестьян на их дворах и жителей в посадах, предлагать им уходить вместе с армией. То есть, вот то самое оставление за собой пустыни, для того, чтобы противник не мог воспользоваться ресурсами этой страны. И одновременно Наполеон вынужден, с одной стороны, ускоряться, а с другой стороны, тратить, ну, если хотите, не последние, но очень значимые силы для того, чтобы все-таки догнать. Дело в том, что император французов идет в эту кампанию, в общем-то, это сейчас легко говорить, очень непродуманно. У Дмитрия Сергеевича Мережковского, не совсем историка, как вы знаете, есть интересные записки, интересный, извините, отрывок в его произведении, где рассказывается о том, как Наполеон мчится в районе Вильна сквозь чащу, сквозь бурелом по какой-то еле видной тропке, и потом признается адъютантом, что я летел, и мне казалось, что меня кто-то зовет. Такая немножко мистическая работа касательно Наполеона. И тем не менее, есть интересные моменты. Наполеон ускоряется, чтобы догнать. Здесь все рационально. Наполеон видит одновременно, мягко скажем, дурные предзнаменования. Уже на третьей неделе похода мы не досчитываемся в великой армии более 10 тысяч лошадей. Они пали. Сначала жара, а потом дожди проливные, которые прибили и траву, и хлеба, и, в общем-то, а обозы не поспевают, русские дороги, ну, в данном случае, русско-прибалтийские. Значит, господа, что мы наблюдаем? Французская армия, двигаясь за русской, теряет людей без серьезных боестолкновений. У нас их немного. У нас несколько схваток имеют казачьи части, казачьи соединения. У нас есть несколько арьергардных боев, корпусов армии Багратиона. И у нас будут ряд достаточно крупных дел в Белоруссии, как раз снова армия Багратиона. Потери боевые, они невелики. А вот потери, кстати, солдат в первую очередь Великой армии, почему-то крайне высоки. Речь идет о нехватке продовольствия, и мы вынуждены распылять силы, посылая уже не за 2-3 версты от маршрута движения части, а за 10 верст, за фуражом, за продуктами. Мы вынуждены оставлять те или иные гарнизоны в городах и местечках Беларуси. В конечном итоге наполеоновская концепция быстрой войны, а он сторонник именно такой, она не срабатывает. Ну, вспомните хотя бы простейший пример кампании 1805 года. За месяц Наполеон из Булони, проложив маршруты всем своим 7 корпусам, оказывается в Австрии и на территории чешских земель. Меньше, чем за месяц. А здесь ситуация, в общем-то, не разрешается. Война идет уже 4-ю неделю. Бесполезно. Да, французские части заняли тут же оставленные русскими Вильно. Они занимают город за городом. Вильно, как вы знаете, удалось даже создать местную администрацию Литовского края. Однако ни к чему серьезному это не привело. Русская армия уходит. И здесь наступает волей-неволей момент столкновения. Он опять же описан и в мемуаристике, он описан в исследованиях историков. Момент столкновения двух характеров. Этот момент наступил не когда командующий первой и второй армии увиделись. Этот момент проступает в письмах. Этот момент проступает в возне и в письмах, переписке адъютантов, генералов двух штабов. Каждый из которых пытается кто-то защищать, кто-то, наоборот, лить грязь на своего или противоположного командующего. Соответственно, столкновение характеров привело к тому, что две головы русской армии, военный министр Барклай и генерал Багратион, командующий второй армией, они не понимали друг друга. Сейчас, конечно, легко судить, но мы знаем, что в штабе Багратиона ходил ряд, ну, по сути своей, непристойных шуточек. То, что солдаты, и это есть в мемуарах, то, что солдаты позволяли себе обсуждать, как там немец ведет первую армию и куда, господа, ну это мало того, что нарушение субординации, так это еще и поддерживалось офицерами, во всяком случае не пресекалось. Все это вместе говорит о том, что конфликт, в общем, шел к своему разрешению. Его удалось вроде как чуть снизить остроту этого конфликта, когда все-таки, благодаря усилиям обеих армий, а особенно Багратиона, ушедшего из-под удара сначала Евгения Багарне и его частей, а потом и Жерома Бонапарта, который несколько дольше нужного провеселился, когда удалось встретиться. На встрече, лично, не эпистолярно, а лично, они сумели договориться. Но буквально следующий же приказ Барклая об отступлении под Смоленском снова вызывает жуткую агрессивную реакцию генерала Багратиона. Им не понять друг друга. Они слишком разные, и это тоже волей-неволей накладывает свой отпечаток на действия войск. Смоленское сражение, с точки зрения того же Багратиона, это сражение блестящее. Сражение оборонительное, арьергардное. Да, город объят пламенем, когда из него уходят последние русские части. Однако соотношение потерь более чем в пользу русских войск. Однако, тем не менее, Барклай не воспользуется, как считает Петр Иванович Багратион, всеми возможностями и будет отступать дальше. И вот отступление дальше, по сути, сведет на нет ну, скажем так, перспективы его успеха в этой войне. Войну будет заканчивать другой. В Петербурге, получив известие о сдаче целого ряда городов и предвосхищая смоленские события, получая, в общем-то, и реляции об успешных делах, но не решающих суть войны, в Петербурге, безусловно, задумались о смене командующего. Это отдельная история, как выбирали. У нас часто очень звучит, что Александр I не любил Кутузова, так же, как мы часто слышим из предыдущих царствований, как Павел I не любил Суворова. На самом деле, государи в своих деяниях очень часто, да, руководствуясь личным, в моменты великих испытаний, в общем-то, принимают более чем зрелые решения. И, кроме того, вы знаете, назначение нового командующего должно было вернуть некий, ну не энтузиазм, это не та эпоха, но вернуть некое спокойствие в штабы и в тех, кто по определению раз в день, раз в неделю писал в Москву или в Петербург, создавая общественное мнение. К вопросу, кстати, об общественном мнении. Мы с вами знаем, точнее, в самом начале сказали, что Александр этой войной, пусть и неосознанно, быть может, стремится консолидировать, вернуть общую платформу, общую линию поведения, общее для этого общества, общества начала XIX века, просвещенного общества. И показателем того, что мы имеем право на такое предположение, является его письма к брату и к сестре, в которых он с восторгом рассказывает, как его принимает московское дворянство, как патриотично оно выступает, и как он боялся другого приема. Это показывает, что его, быть может, неосознанное стремление, похоже, начинает срабатывать. И мы, наверное, можем, скажем так, использовать данный факт как подтверждение. Михаил Богданович Барклай-де-Толли, военный министр и главнокомандующий, объединив силы, отступает по направлению на восток. Наполеон к Смоленску приводит уже не более 230 тысяч. Мы сейчас не считаем корпуса, идущие параллельным маршем, но это уже не основная группировка, перешедшая Неман. Более 37 тысяч оставлены гарнизонами, оставлены различными партиями и отрядами разосланы. Я не говорю порядке 10 тысячах больных, которые по статистике, во французской армии очень неплохо велась штабная работа, были оставлены в тех или иных городах с расстройствами, с травмами, ну и так далее. Санитарные потери. В конечном итоге путь, выбранный для борьбы с этим нашествием, нашествием двунадесяти языков, оказывался верным. Тем сложнее почувствовать это, тем страшнее для человека, безусловно, честолюбивого. Ну, какой генерал этим не отличается, хотя и Барклай это умел прятать. А какой человек спокойно воспримет, когда в момент получения первых результатов французская армия действительно таяла, артиллерию приходилось частично или оставлять, или впрягать в артиллерийские упряжки лошадей, найденных с большим трудом на просторах России. А это немножко другое. Неподготовленные, не специально обученные. Когда Барклай получает приказ о снятии с должности, никто, включая его адъютанта, никто не увидел ни одного движения на лице. Мы увидим это спустя несколько времени, во время подготовки и сражения под Бородино, когда человек, безусловно, верующий, человек, в общем-то, прошедший очень длительный жизненный путь, будет искать смерти, откровенно искать смерти. И это будет еще одной легендой, которая потом позволит ему вернуться в обойму ведущих военачальников империи. Приезд Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова к армии – это отдельная история, ибо хотелось бы напомнить буквально парой слов. Михаил Илларионович – это, безусловно, одна из ярчайших звезд и личностей этого периода, блестящий дипломат, прекрасный царедворец и успешный полководец. Господа, я приведу один пример, с вашего позволения, не более того. Но скажите мне, кто еще из представителей русской знати мог бы похвастаться тем, что он был на последнем обеде, как у Екатерины II, так и у императора Павла I? И есть еще один момент, который тоже показывает, как не просто было вообще общаться с ним и справляться с ним. Война, которую вела Россия уже 6-й год с Османской империей, в общем-то, грозила затянуться очень надолго. Только благодаря, в общем-то, хитрости и обаянию одновременно Михаила Илларионовича удалось заключить совершенно невыгодный для Османской империи мир, но заключавший его сановник ехал в Порту с четкой уверенностью, что он победил на этих переговорах. Михаил Илларионович, безусловно, и талантливый, и сильный полководец, но он еще, я скажу банальность, наверное, для массового сознания он русский. Он не немец, каким прозвали Барклая, и, поймите, почта с Петербургом и Москвой работала отменно. В обществе говорили уже о чем угодно, включая, в общем-то, вопрос чуть ли не измены. Это, конечно, звучит витиевато, завуалировано в письмах, но это есть. А Кутузов-то наш, коренной, столбовое дворянство. И это назначение должно было изменить ситуацию. Этого ждали все и дождались. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, вот сейчас. Ну а дальше парадоксы, которые Барклаю не прощали, но он не умел так красиво говорить с людьми, а Кутузову. Как можно с такими молодцами отступать? Опять же, такая легендарная ситуация после смотра в царево займище. И на следующий день приказ отступать всем силам дальше. Барклай не обещал ничего. Он вел свою линию, и самое интересное, вел ее молча. Ничего не объясняя, не шутя. В этом смысле его нельзя упрекнуть в излишнем чувстве юмора. Кутузов пошутил. Кутузов поболтал с солдатами. Опять же, не забывая, что эта болтовня никоим образом не уравнивала. Кстати, как у Александра Васильевича Суворова, наше представление о таком совсем демократии, оно несколько превратно. И солдаты уже идут. И они забыли, что, к примеру, тот же Барклай, это, кстати, интересный фактик, говорящий о его, ну, если хотите, человечности. При отступлении в самый зной, ну, нам сейчас, наверное, смешно, когда мы видим, извините, офицеров, сбросивших, извините, тужурки и пьющих пиво у метро иногда. Когда Барклай разрешил солдатам на марше расстегнуть пару пуговиц суконного мундира и на определенное время по приказу старших снимать кивера, дать охладиться голове. Кутузов ничего такого не предлагал. И тем не менее за ним идут. Вот я не знаю, можно ли говорить о харизме, можно ли говорить просто о вере в человека, но это было. И Кутузов отступает, хотя понимает, что концепция Барклая-то работает. И он это не просто понимает. Сегодня мы с вами достаточно четко знаем, об этом есть целый ряд исследований, говорящих о нежелании Кутузова останавливаться под Бородино. Он с большим удовольствием, удовольствие не то слово, он с большей пользой, как он считал, отступил бы еще хотя бы сотню верст, может быть, до Москвы, а может быть и за Москву. А французы тают, тают на глазах, пройдя уже сотни верст от границы. У них не хватает сил зачастую на какие-то глубокие обходные рейды. Наполеон прекращает эти рейды в районе Смоленска. Против объединившейся русской армии, первой и второй, у него нет уже таких средств. А к Бородину мы говорим о подходе всего сотни с третью тысяч человек. Где те 480? Где перешедшие позже границу еще 120 и догонявшие императора французов? Растаяли, частично оставлены на границе. Кто-то пошел двигаться на Петербург, совершенно ненужный, просто утрачивая, в общем, способность к использованию сил, прикрывающих Петербург. Бородинское сражение – вынужденная мера. Кутузов его не хочет. Но, поставленный перед фактом, поставленный недвусмысленно письмом императора, он дает это сражение. Но вы знаете, я сейчас не буду, к сожалению, у меня не получилось сегодня продемонстрировать вам карты и несколько отзывов генералов, всем вам известных, это Ермолов, это и полковник Толь, это и целый ряд штабных генералов, которые писали о крайне невыгодной позиции. Есть пример, который все знают, да? Дмитрий Донской на поле Куликовом велит сжечь переправы. И здесь есть некий смысл, да? Это последний бой. Или он будет выигран, или, в общем, жить-то бессмысленно, отступать некуда будет. Здесь ситуация немножко другая, другая эпоха. Маневрирование предполагает, в общем-то, свободное достаточно пространство, пусть и не всегда просматриваемое, за спиной войск. На Бородинском поле, сейчас, конечно, рельеф несколько изменился, этого нет. Ряд речушек, ряд оврагов, пересекающих как вдоль, так и поперек линию войск, что недопустимо. Все это вместе, в общем-то, позволяло многим говорить о неудобстве позиции. Но Кутузов останавливается там, ибо французы уже наседают. Ну и недвусмысленный приказ, распоряжение, убедительная просьба из Петербурга. Бородинское сражение – сражение духа. Вы знаете, в ходе этого сражения, наверное, каждый сражается за что-то особое. По выражению, опять же, у найденного у Мережковского, одни сражаются по определению за отечество, за тот самый дом, за свою семью. Другие сражаются за нечто, как выразился Мережковский, большее, за некую честь, славу, за своего императора, который для них олицетворяет некую идею, не всегда осознаваемую. Сражение небывалого напряжения сил. Сражение, в общем-то, небывалого по напряжению всех ресурсов. Сражение, начавшись в половине шестого утра, заканчивается в районе восьми вечера, хотя артиллеристы еще продолжают накалять стволы орудий. Такого, в общем-то, в мировой истории, в том числе вот в этот период наполеоновских войн, так называемых, не было еще. Сражение, которое стало, в общем-то, камнем преткновения в спорах историков, о чем мы уже сказали. К сражению мы подходим, в общем, по сути, при условном равенстве сил. Равенстве сил, формально там превосходство французов еще имеется. Но если мы вспомним, что в бой не были брошены силы гвардии, это отдельная история, и если мы вспомним силы, как выразились французские офицеры в мемуарах, точнее, не французские, а итальянские офицеры в мемуарах, силы вот этих вот бородатых в кафтанах, речь идет об ополчении московском и так далее, смоленском, то мы поймем, что, в общем, силы-то равны. Но есть то, что должно, наверное, быть сказано. Для французов, я не потому, что эта эпоха такая рациональная, но для французов это, наконец, то сражение, которое при математических всех вычислениях должно привести к победе. Французы уверены в ней, они ждут ее, и они идут вперед действительно бесстрашно, потому что вера вот в эту звезду императора, она вела их. Они привыкли доверять. Русские идут в сражение, в общем, без такого настроя, но их патриотический дух, он, кстати, выразился и в нескольких, скажем так, это не бунты, это скорее недовольство, зафиксированные документами, о том, что ополченцы, узнав, что их не ставят в линию сражения, пару раз позволили себе не подчиниться командам, страстно желая выдвинуться в первые ряды. Бородинское сражение, сражение, о котором написаны тысячи серьезных исследований. В этом году вышла целая батарея, я бы сказал, новых статей, вскрывающих документы иностранных контингентов в армии Наполеона. До сих пор загадочное сражение. У нас долгое время рассматривался вопрос о временных рамках таких событий, более чем известных, как захват курганной батареи Раевского. Соответственно, захват Багратионовых флешей и ранение генерала Багратиона. Начало большой атаки на курганную батарею. Целый ряд моментов, которые делают это сражение едва ли не самым мистифицированным. Но суть сражения очень проста. Давайте сначала математическую модель, потом модель уже более, скажем так, если хотите, более в области духа и неких стратегических итогов. Математическая модель такова. Французская армия, захватив 24 августа Шевардинский редут, проведя, в общем-то, успешную наступательную операцию, правда, успешная она только потому, что русские войска под прикрытием темноты все-таки ушли, захватив Шевардинский редут, готовятся атаковать в первую очередь левый фланг позиции, русской позиции, и, соответственно, готовятся обрушить основной удар на ту самую несчастную вторую армию. Русский командующий Михаил Илларионович, объехав поле сражения, поручив часть работы своим штабным и дежурному генералу, понимает, куда метит французский император, усиливает позиции второй армии целым рядом укреплений и, в общем-то, готовится к сражению. 24 числа такая предтеча, пролог. 25 числа стороны готовятся, молятся, соответственно, французы радуются жизни, по воспоминаниям современников, русские войска, наконец, никуда не уходят, а то сколько раз было, ночью встают на бивак, а горят огни, с утра, глядь, огни горят, а русские уже ушли. Вот такой ситуации уже нет, и в конечном итоге на 26 число назначено, по сути, главное сражение кампании войны, как его воспринимали в том числе в русском лагере. Французы в ходе сражения, в первой половине дня, никуда от этого не деться, берут, после ряда атак и отступлений, берут Багратионовы флеши, берут курганную батарею. Артиллерия французской армии, кстати, не зря Наполеон все-таки артиллерист. Артиллерия французской армии, великой армии, своей стрельбой нарушает целостность целого ряда резервов, которых почти не остается у Кутузова. И, в общем-то, остается по запискам французских офицеров порядка 800 шагов, чтобы окончательно разрезать русскую позицию и ворваться, в лагерь. В лагерь русской армии. Конец сражения. Замолкают орудия, наконец. Над полем устанавливается условная тишина. Что мы видим на следующее утро? Постепенное начало отступления с поля сражения русских войск. По приказу командующего, не бегство, ничего, отступления. С точки зрения математической, господа, это победа французов. Ну, посмотрите, взяты ключевые пункты позиции, потери. Я тоже не хочу сейчас раскрывать сильно эту тему и на ней надолго останавливаться, но потери французов – это парадокс. Наступающая сторона потеряла в сражении при Бородино меньшее количество воинов, чем сторона оборонявшаяся. Понятно, что в XIX веке оборона, наступление – понятия очень условные. Подошли на расстояние залпа, залп, залп с другой стороны, штыковая, то есть, в общем, очень условно. И тем не менее. Росписи потерь двух сторон, введенные в оборот еще во второй половине, даже в первой половине 90-х годов, подтверждавшиеся целым рядом публикаций уже начала 2000-х годов, показывают, что русская армия потеряла больше. Соотношение потерь, я сейчас не буду врать, но тем не менее у русской армии потери оцениваются в пределах 39-42 тысяч, у французской в пределах 27-29. А что нужно дальше говорить? В общем, математически модель выстроена. Но вопрос такого масштабного сражения, укладывающийся в 200 пленных, для Наполеона это уже не победа. Да, у нас русская армия потеряла в этот день 2 знамени и 3 орудия. Правда, приобрела 4 знамени и, по-моему, 7 орудий. Соответственно, это не просто некое ощущение непоражения. Русские войска уходят с поля. В общем-то, как всегда, Кутузов, в общем, всегда серьезен, поэтому он обещает на следующий день продолжить и ночью шлет распоряжение начинать сборы и отступать. Это уже стало традицией. Но ощущения поражения нет. Воспоминания офицеров, целый ряд писем говорят о том, что люди отступали не просто с чувством выполненного долга, еще бы. Это было отступление, которое должно было окончательно погубить французов. Вот эта некая уверенность в том, что это лишь маневр, что это может быть обход или просто продолжение линии, но которое скоро закончится окончательным поражением французов, это ощущение было у людей. Что же в таком, если хотите, более концептуальном или стратегическом порядке? Наполеон приводит к полю сражения чуть более 130 тысяч. К Москве он подходит уже не более чем 100 тысяч. Господа, где нашествие? Где те самые нашествие 12 языков? Да, 100 тысяч это большая армия. Правда, она в московских подвалах и в горящих домах стала чуточку меньше. А потом и вообще начала таять, притом таять не столько от партизан, это само собой, сколько от морального разложения. Армия, получившая, наконец, плоды победы, оказалась неспособной ими не только воспользоваться, но и сохранить некие результаты. Москва набита продовольствием в момент ухода Кутузова. Кутузов не успевает вывести очень многое. Он, кстати, не успевает вывести, и в этом смысле, наверное, грех и на нем, и на многих хозяйственных службах, интендантах, которые не смогли это обеспечить. Слишком неожиданный был уход из Москвы, как ни странно. Ростопчин, генерал-губернатор Москвы, все пытался выяснить, что будем делать, оставлять, сражаться. Кутузов молчал до последнего, потом велел вывести весь пожарный припас, пожарные команды были выведены из Москвы, все насосы убраны. И потом уходит, оставив в городе, по разным оценкам, до 15 тысяч раненых, привезенных в том числе с Бородина и из сражений более раннего периода. Что случилось с ними во время московского пожара, к сожалению, мы точно, и статистики здесь, к сожалению, нет. Но они были оставлены. Оставлены, в общем, по-хорошему, в руки противника, уважающего законы войны. Это не проблема, если бы не пожар. пожар, в общем, наверное, решил эту ситуацию по-своему. И что же, мы занимаем Москву, богатейший город, с огромными запасами. Мы занимаем вторую столицу, а если, скажем так, для некоторых, наверное, и первую. И кампания, по мысли Наполеона, завершенная. Я думаю, что он уже четко оценивал, что это последний такой полупризрачный шанс. Но не дойти до этой Москвы. Помните, вот как в той ситуации, когда он скачет среди прибалтийских лесов, его кто-то зовет. Не дойти, не окунуться, как писал, извините, опять Мережковский, в эту пропасть он не может. Хотя понимает, что Москва здесь бессмысленна. Да, мы знаем о посылке трех послов доброй воли. Сначала в лагерь Кутузову, потом письма переправляются государю-императору, и на них нет ответа. Война закончена, только мирного договора. Только какой-то констатации ситуации и объяснений нет. Бородинское сражение формально, вот так математически мы выяснили, в общем-то выигранное французами, оно выбивает из рядов, ну как, наверное, всегда, лучших, храбрейших. Тех, кто хочет подняться по карьерной лестнице. Вот этих 30 тысяч у Наполеона уже больше никогда не будет. В Москве его войска морально опускаются, плюс Москва, извините, лишила, не Москва, а пожар лишил всех запасов. А наш хитрый Улисс, Михаил Илларионович Кутузов, рискнувший всем, он сдал вторую столицу. Он сдал это без объяснения, без предупреждения в Петербург. Представьте, каково ему было в течение месяца с небольшим, когда он ждал. Легенда говорит, что он действительно даже кому-то буквально накануне оставления французами Москвы проговорился, что французы вот-вот уйдут. Но у нас нет письменных свидетельств этому, хотя целый ряд кинофильмов об этом очень так четко говорит. Русская армия стоит под Москвой, по сути, ну, условно, Калужская губерния, прикрывает все возможные пути. О каждом шаге серьезного отряда свыше сотни человек Кутузову сообщают спустя 5-6 часов. Партизаны обложили Москву, ну, в общем-то, такой паутиной. Русские партизаны, ну, опять же, офицеры-дворяне, свободно говорящие на французском, ездят пообедать в Москву, на пари, на спор. В конечном итоге Наполеон не получает, стоя в Москве, ни одного подтверждения своей победы. Французская историография, я не знаю, лукавит она, вряд ли. Я думаю, что это особое восприятие и сознание. Французская историография до сих пор считает Бородино, в общем-то, победой Великой армии. Мы выяснили, что формально, в общем, подходит. А по сути, Великая армия истратила последний свой наступательный порыв. Один из участников той великой эпопеи, Карл фон Клаузевиц, писал в свое время, чуть позже перейдя на нашу службу, на русскую службу, писал, что наступающий в конце своего пути, используя импульс начального движения, находится едва ли не в худшем и более опасном положении, чем оборонявшийся и отступающий. Потому что достаточно толкнуть, и все нашествие в данном случае, оно покатится назад. Мы видели такое и увидим такое на следующей встрече в сражении под Малоярославцем. Очень занимательный город, сохранивший некоторые черты и некоторые воспоминания, я не только о памятниках, о великой эпохе. Ну и мы видели это, если уж проводить какие-то параллели, в частности, под Москвой в 41-м. Очень схожие ситуации. Когда ты заканчиваешь наступление, выдыхаясь, а закрепиться ну, говоря 41-м языком, зарыться в землю, а говоря 12-м годом, да, обеспечить себе тылы, подвоз, снаряжение и так далее, ты не успеваешь. Все это вместе, оно предопределило не просто ощущение, но и вполне понимание, понимаемое, ну, как сказать, представление о победе духа, о победе русского духа, российских войск под Бородино. Другой вопрос, что не все это сразу поняли. Другой вопрос, что далеко не сразу это поняли в Петербурге. Там была паника, когда пришла информация об отступлении после Бородина, уж когда пришла информация и письмо Кутузова об оставлении Москвы, это отдельная история. Ну и последний момент, как переменчива и судьба, и как переменчивы люди. Это уже, абстрагируясь от великих событий, это жизнь. Накануне Бородинского сражения адъютант генерала Барклая де Толли писал, накануне Бородинского сражения, едучи мимо войск, на обычное свое «здорово, ребята», обращаясь к нижним чинам, Барклай не получает ответа. Это к вопросу, до какой степени ненависти и неприятия дошли люди, не признававшие даже право на обычное воинское приветствие. На Бородино Барклай, человек, в общем-то, отвечавший за все действия, вплоть до Бородина, в общем-то, он выезжает, как, в принципе, и положено было, хотя без фанатизма, он выезжает не просто в полной парадной генеральской форме, он выезжает с белым плюмажем, одев все орденские ленты, извините за цинизм, ходячая мишень. И как писали потом, кстати, многие раскаявшиеся, кто поддерживал и разговоры, и некрасивые разговоры за его спиной, он ищет смерти. Он стоит на самых опасных местах. Он не летает в атаку, как Петр Иванович Багратион, но он ищет смерти. И спустя 12 часов вечером с опаленными порохом и, в общем-то, сухими, обезвоженными глотками солдаты, стоявшие на пути его проезда, хрипло кричали ему «Ура!». Может быть, в какой-то момент, пусть не стратегически, не по масштабам штабной работы, поняв что-то. Генерал Барклай в дальнейшем вернется у нас к исполнению обязанностей командующего Соединенными союзными русскими войсками, но это будет уже не на территории России. Это будет уже в ходе заграничных походов русской армии. А мы пока останавливаемся, ну, по большому счету, вместе с французами в Москве, вместе с партизанами вокруг Москвы и вместе с Михаилом Илларионовичем Голенищевым-Кутузовым, собирающим, так знаете, по-русски, по-барски, резервы под Тарутино. Мы остаемся на этой точке и, надеюсь, в следующий раз мы увидим особенности уже другой войны, войны, в ходе которой русская армия превратится в загонщика, а французы, блистательная великая армия, вынуждена будет отступать, теряя силы, теряя людей, теряя целые соединения, которые будут уничтожаться не только регулярными войсками, но и партизанами. Ну вот на сегодня, наверное, я остановлюсь. Если есть какие-то вопросы, комментарии, может быть, наверное, и должно быть, наверное, несогласие с тем или иным подходом, я с удовольствием попытаюсь ответить.
Скажите, пожалуйста, почему же в этой войне появился гений Наполеона? Вы говорите, что готовимся к небольшой войне, мало подготовил припасы. Во-первых, поскольку я помню, что он объявил солдатам, что началась вторая польская кампания. Да? Mm-hmm. То есть вы говорите, что он хотел отнять те части империи, которые только что были присоединены. Ну так и надо было идти, наверное, в Прибалтику, может, в Украину. И в то же время он пошел в центр, действительно, России, где русское население, где Москва, Я не вижу вообще никакой гениальности у Наполеона. Просто он выступал как тупой какой-то, я не знаю, закон, который был просто чем-то как заворон. Заколдован был, он действовал как заимно, допустим, он хлебал, что Петербург, он отделил бы Россию от Англии. Помещикам бы было, которые продавали свои планы вообще у первых поступков, да? То есть непонятно вообще вот это. Поведение Наполеона в этом отношении, как раз я не понял. То есть гениальность его вообще куда-то
ведущая. Ну если. Все? Я понял. А если вспоминать Дмитрия Сергеевича, извините, на него постоянно сегодня ссылаюсь, то он пишет, кстати, не только он, об этом пишет и Калинкур, и Сегюр, и Ларистон, и очень многие из соратников Наполеона. В русскую кампанию он шел, ну, некая такая упрощенная легенда говорит о его болезни, чуть ли не отравлении, это гипотеза, уже тогда мышьяком. На самом деле он шел, как будто присытившись властью. В какой другой ситуации маршал Наполеона, выходя из палатки, позволит себе пнуть полог и крикнуть, что если он больше не хочет воевать, пусть отправляется во Францию, мы принесем ему победу туда. Бородино, давайте сначала, Вильно, Смоленск, Бородино, тот же Малоярославец, сражение, наиболее крупное, кстати, да, сражение, где Наполеон не проявил своего обычного, скажем так, таланта. Где не было, по сути, обходных маневров, но под Бородино можно объяснить, что у него нет сил для охвата. Он никогда не сражался, что называется, числом, да, но тем не менее ему нужны свободные силы, а их вот не хватает. Они оставлены там что-то на границе, ну, австрийцы, пруссаки, они вообще не воины в этой войне, к сожалению или к счастью. Значит, о его гениальности я, по-моему, уточнил. Я говорил в первую очередь, да, интересно, война вообще интересная вещь, хотя и грязная, и кровавая, и все. Я говорил скорее об административных талантах. Здесь гений Наполеона, по-моему, не прикрыт до сих пор. С точки зрения военной, кампанию даже маршалы оценивали очень низко. Вопрос, почему не пошел на Петербург, Прибалтика все-таки в большинстве была занята великой армией. На Петербург, боюсь, что крайне не заселенная часть. Центральные губернии все-таки густо заселены. Наполеоновские войска уже в первую неделю, столкнувшись с нехваткой продовольствия, не успевали поставлять. Оно на складах Восточной Пруссии, на складах герцогства Варшавского огромные запасы были. Но доставлять не успевали, и в конечном итоге мы приходим к тому, что он вынужден питаться, ну, извините, не питаться, обеспечивать свои войска, в принципе, честно, как привык. За счет местного населения война должна кормить себя. Но если в Центральной России это ему представлялось, у него не очень, кстати, точные сведения были о происходящем, если на территории Центральной России, Центрального региона это представлялось более-менее реальным, то Северо-Запад казался, в общем, кроме густонаселенного самого края, он казался, в общем, не самым проходимым.
То есть он считал, что Прибалтика живет хуже, чем Центральная Россия?
Да? В принципе, да. Данные разведки были очень искажены.
А доставлять море продовольствие мог?
Нет. Британский флот контролировал Балтику.
А немецкий флот?
У Пруссии как таковой...
Каботажные перевозки.
Ну, каботажные перевозки на 100 тысяч человек хотя бы, но это
нереально.
Нужно
взять Ригу.
Ну, в частности, да.
А Рига не было?
Нет.
Ну так что значит Наполеону произошло? Просто он сошел с ума?
Вопрос... Вы знаете, вопрос... Я, честно признаться, не отвечу на него. Вспомните, если мы увидим его в кампании, к примеру, 1814 года, кампании заранее проиграны уже. Все. Франции не одолеть более чем миллионную группировку союзных войск, сдавливающую со всех сторон. Англичане через Пиренеи уже прошли, так далее, так далее. Там он с 30 тысячами умудряется полтора месяца сдерживать более чем полумиллионную группировку, мотаясь день и ночь, как он писал, одев сапоги 93-го года, он поражает. Здесь он, как пишет целый ряд историков, в том числе Евгений Викторович Тарле, он император, он в зените славы. Он отказывается зачастую от тех действий, которые предпринял бы генерал Бонапарт. Я я понимаю, что сумбурный получается ответ, я не знаю, что с ним случилось, но войну он ведет из рук вон плохо. Он ведет ее как правитель, как государь, надеясь заключить соглашение, а не как революционный генерал, готовый, в общем-то, на все ради победы. На все, в том числе, не всегда правильное и нравственное. Ну, я не знаю.
Ну, на чем вроде были правильно, да? Он убедил, что вторая польская компания, мы установим Польшу, там, королевство польское.
И накажем нарушающие договор Россию. Да.
Ничего он это не сделал. Он не присоединил к герцогству Варшавскому эти оккупированные земли Польши. Угу. Он не установил королевство польское. Кстати, поляки на него обиделись и стали хуже воевать. То есть все происходит как-то...
Понимаете, сейчас попробую сформулировать еще один момент, который вот в момент вашего вопроса. Вы знаете, дав герцогству Варшавскому статус, вернув ему статус королевства, присоединив земли, частично вернув его в границы, частично Речи Посполитой, мы тем самым с Россией мы достигаем полной невозможности договориться. Потому что польский вопрос, вопрос уже, в принципе, больной. Он был больной с момента присоединения польских земель. Поэтому не рискнул. Я думаю, что вот здесь политик возобладал над воином, над полководцем. Думаю, что так. Потому что договариваться с Александром, плохо или хорошо, лучше, если Александр разбит, его армии нет, а я на коне, да, договариваться с другим-то пока не с кем. Я думаю так. Ну.
То есть взять Москву можно и договориться, да? А создать польское королевство уже не договориться.
Ну, вопрос в том, что Москву взять-то взять, сжечь-то никто же не собирался. Поэтому так получилось. Нет, я без смеха, просто мы до сих пор не знаем спор о том, кто поджигал. Поджигал ли? Или, грубо говоря, как всегда, от грошовой свечи. Мы не знаем, были ли французские солдаты не слишком тактичны с собственностью и светильниками в домах москвичей. Мы сейчас будем гадать. Когда было выгодно, тот же Ростопчин говорил о том, что он готовил, и он помогал вывозить, и он, в общем-то, согласен с тем, что сожгли, и жгли-то по его приказу чуть ли. Когда было невыгодно, он замолкал с этой версией. Французы тоже, в общем-то, сам Наполеон, да, в моменты плохого настроения на Святой Елене проговаривался, ну как проговаривался, или пугал, или развлекал, я уж не знаю. Он говорил о том, что да, Москва сожжена по прямому указу. Так что, знаете, не отвечу на ваш вопрос, потому что талант, не будем тогда, да, использовать там, гениальность, талант, он необъясним. Вот в какие-то моменты он включался и творил такое, что, в общем... Люди поражались, и поражались противники, главное. Когда-то он идет просто массированной атакой. Ведь Бородино, как и сражение кампании 1809 года под Ваграмом знаменитое, это таранный удар. Это скучно, это не генерал Бонапарт, это не французская революция. Это, если хотите, в общем-то, загнанные в строй десятки, ну не десятки тысяч, несколько тысяч, вот эта таранная колонна 18. Макдональда, 18 тысяч, загнанные в коробки и пытавшиеся продавить оборону противника. Ну разве это новая тактика, которую Наполеон в той или иной степени воспринял, которую он использовал в Италии, которую он, в общем, довел до некоего абсолюта и потом, получается, забыл?
Вы совершенно правы в том отношении, что австралийцы это всегда с исключением. Австралийцев правило быть не может. Австралийцы это всегда исключение. Но скорее правило это кровавый и скучный это вариант Бородина, вариант Ваграма. Блицкриг это всегда не норма. Всегда
это да, норма. Это да. Плюс противник никогда не предоставляет столько моментов и не делает столько ошибок.
Никогда так никогда тактическое превосходство французов не было настолько явным на уровне рот, батальонов и полков, как в 805 году. Уже в 809 году. Уже качество французской пехоты неуклонно снижается, качество австрийской растет.
Австрийцы учились, да.
Между 809 и 12 французы слегка подросли, то есть в 809 общий уровень был ниже. Да, но тут за счет, в общем... За счет большого процента кадров в русской пехоте, то тоже, в общем, ситуация в тактическом смысле, она близка к паритету.
Чертогонами погибали лучшие же по всей ходе кампании, поэтому действительно некоторое падение было.
Это разумеется. Особенно русская армия, которая очень сильно зависит от выучки кадрового состава.
Скажите, а какой процент был дезертирства в французской армии? И вообще было дезертирство?
Оно было, безусловно, оно, в общем, есть, по сути, в любой армии. У нас есть сведения, вот, кстати, меньше всего о все-таки воевавших. Ну, обычно их упоминают следом за коренными французами, поляков, там минимум. И достаточно минимум из Королевской гвардии Евгения Багарне. Ну, испанцы — это отдельная история, набранные едва ли не насильно. Там есть случаи, я статистику сразу скажу, я не назову ни процента, ничего. Есть случаи из швейцарских полков. Ну, пруссаки не слишком воевали, притом пруссаки, потом вюртембергцы, ну там кого только не было. В общем, сказать, что можно назвать части, я думаю, не затронутые этой бедой, нельзя. Потому что кампания была изначально тяжелой. Хотя, да, там вспоминается польская кампания, первая польская кампания эти морозы, это стужа, это нищая Польша, кстати. Там такого не было. Вот, судя по всему, мы сойдемся в мысли, что тогда качество все-таки и еще определенная вера в некие идеалы у французов и более национальная армия оказалась. Сейчас она действительно конгломерат и.
А после Бородина не было дезертирства? Или началось уже дезертирство после Бородина?
Оно и до Бородина было, и после. То есть, в общем, это болезнь любой армии. Другой вопрос, что она не должна принимать массовый характер. А массовый характер – это, к примеру, уже после Малоярославца, как только ударили сильные морозы. Ну, массовый постольку-поскольку, то есть после одного залпа мы, оказавшись горсточкой против там казаков, идущих через поля, им дороги не нужны. Ну, нужны, конечно, но не настолько. Мы тут же кладем оружие, лишь бы в тепло, лишь бы пригрели. Но это уже, конечно, беда отступающая и почти уничтоженная армия.
Так что. А численные победительные, сдавшиеся в плен французов, была какая-то статистика?
Нет, статистика была. У меня, я сам сейчас не владею информацией, у меня есть хороший друг в Петербурге, который занимается и судьбой пленных, и, скажем так, их дальнейшей судьбой в России. Вот. Я постараюсь на следующую лекцию эту информацию подобрать, то есть сколько вообще осталось у нас в России, каково количество все-таки выехавших, потом тех, кто был отпущен и отправился в освояси домой уже в качестве.
А вот исследователь Бескрововины в своей книжке 1812 год указывает, что потери русских было 58 тысяч, а французов 38 тысяч. Это насколько соответствует?
Еще раз, я историка прослушал.
Бескровный. У него есть монография, 18, Великой Отечественной войны 12 года, он указывает цифры потерь русских 58 тысяч, а французов 38 тысяч. Насколько это
потерь? Если я правильно помню, как раз у Бескровного наоборот. Потери.
Нет, там именно потери французов 58 тысяч.
Французов.
Да, 38 у русских.
Значит, ну вот этот вопрос по потерям, он был исследован еще во время дискуссии и во время такого времени очередного юбилея, тогда получается 190 лет. Я в курсе, кто такой Бескровный. Нет, просто эти цифры пошли гулять из, в общем-то, неофициального источника. Их потом использовал, не потом, а их использовал Жилин, их использовал Бескровный. Они пошли дальше в учебники, и мы вот до, ну, наверное, последних, может быть, 10 лет, мы эти цифры учили, детям давали, студентам давали. Все-таки цифры, они не соответствуют. Значит, цифры, которые я сейчас назвал, они могли чуть расходиться, но проверены росписи вот этой главной квартиры французской великой армии, где, в общем, каждый божий день Бертье требовал от командиров соединений рапортичку о состоянии. И вот по всем этим документам получилась цифра, посчитанная на 24-25 число, и посчитана уже на день, там, по-моему, не на следующий, а через день после Бородина. И, в общем, получилась цифра выбывших. В то время как, ну, в русской армии тоже формально существовала вся эта канцелярия, но, в общем-то, кто же это писал? По-моему, Троицкий, о том, что, может быть, навру, что русский барин, в общем, не спешил, ну, конечно, это утрированно, не спешил подавать документы, во-вторых, в общем-то, служба была поставлена канцелярская чуть менее жестко и четко.
Тут ирония заключается вот в чем. Фактически признание того, что на Бородинском поле русские потери в полтора раза превысили французские, это дореволюционный русский историографист, свой зуб, в общем, это признавал. Более того, это признавал даже сталинский историограф. Если вы возьмете замечательный, до сих пор не превзойденный путеводитель по Бородину, отпечатанный наркоматом обороны в 1938 году, в годы Большого террора, там в черном по белому написано, что потери русской армии в полтора раза превышают французские. Зеркальная картина Жилинско-Бескровного, вышедшая из-под пера Жилина Бескровного, которая там некоторые первого возводила в ранг военной гениальности Кутузова, это послевоенные уже вещи. Это начиная с 1946-1948 года, когда пошел цикл биографии и монографии Жилина Бескровного, биографии Кутузова и монографии войны 12-го года. Там, в общем, началось вот это вошедшее уже в официальную каноническую советскую историографию искажение. Но ранее советская историография она этого не допускала.
Позвольте, все-таки возьму бразды в свои руки правления ненадолго. Значит, и сделаю объявление о наших ближайших мероприятиях в мае месяце. Значит, ближайшая лекция, посвященная Отечественной войне 1812 года, состоится у нас 19 мая, в субботу, в 7 часов вечера, в этом же зале. И она будет частью программы большого мероприятия «Ночь музеев», которое это ежегодная акция, в которой библиотека Тургенева участвует. Поэтому приглашаем вас всех на лекцию, а потом будут и другие мероприятия, которые вы, надеюсь, с удовольствием сможете посетить. А следующее за этим мероприятие состоится у нас 25 мая в пятницу. И уже не в конференц-зале, а в читальном зале на первом этаже. У нас в читальном зале 25. Ну, это уточняем. Значит, главное, 25 мая у нас будет лекция, посвященная истории московского телефона. А вот телефон в городском пространстве Москвы. Конец 19-го, первый полон 20 века. И этой лекции мы постараемся, хотим открыть новое направление наших мероприятий, связанное с историей Москвы. На следующий день после этого, 26 числа, в субботу, время начала мы сейчас в час дня у нас будет лекция, посвященная Александру Ивановичу Герцену, 200-летний юбилей, которого мы в этом году отмечаем. Лекция будет называться «Александр Иванович Герцен. Социализм для сердца, либерализм для ума». У нас выступит другой лектор, который специалист по Герцену, представит перевод исследования о Герцене в субботу. И заключительная лекция цикла, посвященная 1812 году, у нас состоится 1 июня, в пятницу. Значит, ну а на июнь у нас еще запланировано несколько мероприятий на первой половине июня, но более подробно, конкретно, с цифрами, названиями мы об этом сообщим чуть позднее. Всю необходимую актуальную информацию о наших мероприятиях вы можете посмотреть на сайте библиотеки Тургенева, turgenev.ru, на сайте Всеобщего просветительского общества, всепрос.ру. На сайте Всеобщего просветительского общества доступны часть аудиозаписей предыдущих лекций, которые у нас были. Да, уже доступны. Вот, также информация доступна в социальных сетях, в группах исторического лектория ВКонтакте и на Фейсбуке. Они так и называются, исторические лектории при библиотеке читания Тургенева. И там же можно по ссылкам перейти на аудиозаписи.
А какая тема вот последней лекции у вас по Отечественной войне?
Сейчас я вылетела, вот Сергей Валерьевич скажет.
Это заграничный поход?
Нет, заграничные походы будут в следующем полугодии. Мы ими начнем в сентябрь месяц.
Значит, это просто
заключительная лекция о окончании войны 812.
Это значит, там это Малый Ярославль, там
и вообще смысл значения Отечественной войны. Да, у нас техническая накладка получилась с работы компьютера. И вот мы уже готовы были показывать, не получилось. Но в следующий раз карты, все будет обязательно. Не-не-не, все будет.
Они, особенно казаки, проявили Последний удар, ну, пока еще мы не знали, гвардию нет, но этот удар мог решить все. Войска истекали кровь. Летели они за другим гонцы в гонке, чтобы вообще потребовать, попросить резервов. Да. Резервов добавили недовольно крайне мало, и поэтому самое обидное, эти резервы уже находились под огнем. Вот в чем беда.
И вот эти орудия, 200 орудий удержалось. А он их убил уже второй, да?
Да, мы ушли вместе с армией, как часть тех, которые не были окончательно разрушены. То есть орудия это самая большая, их увозят. Даже если они сброшены.
Слушайте, а вот говорили про таможенный тариф. Именно вот этот тариф спровоцировал желание Наполеона начать боевые действия.
Нет, это очередная.
Там очень высокие были планки.
Да,
для французских товаров.
Да. Ну, вы знаете, французские товары все-таки находились бы, да, в России достаточно большой.
Я вот, к сожалению,
задали вопрос, а я никогда не смотрел.
Очень высокий процент,
от внешней торговли занимали поставку в России. Насколько он был велик? Интересный вопрос.
Я бы хотел спросить. Вот я не потому что там, говорят, вот эти планки, они там стоили содержание целого полка.
Ну да. Очень высокий тариф. Ну, в общем, тариф откровенно неприятен.
Да, да, да. Ну, фактически как бы он отказывался от континентальной
платы. То, что таможенной войной.
Да, да.
Понятно. Вы скажете вот это самое.
Наполеон. Это имя Бонапарт.
Ты сказал про
Из-за чего вот вы отметили, что у нас в российской армии была основной взгляд такой, ну, концепция, что ли, что начинается война, мы отступаем, заманиваем. Вот почему? Что мы уступали, так сказать, по численности, так сказать, Российской империи, да, или армии? Что?
Мы уступали по численности войск, хотя количественно силы Российской империи
население были... было же наоборот.
Население нет, не настолько, как кажется.
Ну, одинаковое было, например.
Мы достигли численности 1 миллион с лишним в вооруженных силах, но они были разбросаны, не забывайте, за Кавказье, частично Кавказ, Кавказская линия. Дальше война с Ираном идет, там минимальные силы, но идет. Дальше только что закончившаяся война с Турцией, у нас часть полков перебрасывалась на Западный театр военных действий, на границу с герцогством Варшавским. Плюс гарнизонные части, инвалидные команды. То есть из этого 1 миллиона с лишним в реальности Россия могла выставить порядка там 500 тысяч. И то не все были в действующей армии, были из 3 батальонов, помните, мы сказали о 3-членной системе полка, и из 3 батальонов действующими были только 2. А 1 батальон, это батальон, стоящий в тылу, то есть глубоко в тылу, не за частями, и готовящий рекрута.
Ну, понятно. И связанное с этим, значит, война, в начале Франция была 400, вы сказали, с лишним тысяч, у нас
это
было 300...
Ну, 320.
320. Каким образом где-то одинаково стало, вы говорите, по 120 тысяч, знаете, это было? А где у нас еще, значит, 200 тысяч?
Это целый...
что наши потери, что ли, при отступлении?
Нет, 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 это не все, далеко не все потери, потому что те 300 с лишним тысяч, которыми мы обладали вот в момент вступления Наполеона, да, это еще часть резервные корпуса, которые далеко не все присоединились к армии. Значит, Штенгель, Эрбель...
Ну, потом же все-таки...
Что там еще?
Войска из Финляндии, соответственно, гарнизона, стоявшие в Прибалтике, и 3-й батальон резервный полка, да, которые стояли к западнее Двины Днепра. То есть это то, что позволяло...
А украинский вариант тоже не проходил, да? Украинский вариант.
Идти через Украину? Далеко,
далеко.
Да нет, я так пришел.
Практика Наполеона по снабжению армии, по идеальной снабжению армии.
В смысле?
Ну вот вся организация же была насчет четкости, четкая вот Гитлера, он брал пример с Наполеона.
Нет.
По снабжению, по всему, такие пространства.
Там же было железнодорожное снабжение.
Все равно другая система, я сейчас не берусь сравнивать даже, мне это более чем сложно. Формально Наполеон...
А почему Гитлера так подчинялись все?
Чему подчинялись?
Ну, от населения до войска фанатизм был такой, что...
Ну, это харизма вождя, во-вторых, до начала Второй мировой, притом... Я бы даже сказал, до конца сентября 1939 года, коллега, согласитесь, в общем, Гитлер своему народу сделал только хорошее. Разгромить поляков вообще не грех, это приятно. Вернуть им... Да, да, да. А, кстати, странная война, выигранная, в общем-то. Он вернул немцам гордость. Он вернул им почти бескровно. Ну, почти условно, кроме с 1939 года, вернул часть территорий, которые были отторгнуты по Версальскому договору. Другой вопрос. Я никогда, ни в коем случае не хотел бы сравнивать. Это две личности разного масштаба. Их нельзя сравнивать. Как минимум, Наполеон не уничтожал своих сограждан. Да, он воевал, но эта война обладала некими все-таки некоторыми правилами. В то время как, ну, какая-нибудь тьма и туман, по-моему, да, приказ подмосковный.
Мрак
и туман. Уничтожать просто всех
населения.
Да, не население, всех захваченных.
Ну,
да.
Нет, ну Гитлер тоже своих сограждан, в общем-то, не уничтожал. Если не считать коммунистов, там евреев, да.
Ну как-то вот. По
сравнению
со Сталиным совсем меньше, но все равно. Нет, просто Гитлер и Наполеон, господа, это разные эпохи.
Это разные века.
Это века, это разные